Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов», и сегодняшняя наша беседа будет посвящена первому Иерусалимскому апостольскому собору, первому церковному собору в истории церкви. И вот собрались апостолы на собор. Пришел апостол Павел, пришел Варнава из Антиохии Сирийской, пришли апостолы, которые находились в Иерусалиме или в ближайших его окрестностях. И на этом соборе присутствует значительное число уважаемых в иудейской среде людей, фарисеев, возможно, даже священников, потому что сказано, что очень много священников уверовало во Христа, то есть они были авторитетны в своей иудейской среде. И по тому, что происходит на соборе, очевидно, они эту авторитетность перенесли и в ограду Церкви Христовой. И как это не парадоксально, как это не кажется непонятным, но на самом деле получается так, что первое слово на соборе взяли не апостолы, не те, на кого сошел Дух Святый в день Пятидесятницы, и не апостол Павел. Взяли иудеи, обращенные, обратившиеся в христианство, но не из числа апостолов. Стало быть, они имеют какое-то особое значение, раз их выслушивают первых. Но вот эти поднятые им на соборе спор, вот этими некими с фарисейской ереси, он ни к чему не приводит. На всякое их, так сказать, мнение следует возражение, и они не могут прийти ни к какому умозаключению. То есть, очевидно, противоборствующая сторона – это Павел и Варнава, но они, так сказать, вступая в полемику, защищают свою точку зрения, а не высказываются в полноте. Им не дается возможность высказаться. Они фактически едва ли не ставятся в положение обвиняемых. И тем не менее, поскольку апостол Павел знал Священное Писание очень хорошо, да и отмечен был извиха, так скажем, по-славянски, благодатью и силой Божьей, он отстаивал достаточно успешно свою точку зрения. Тем не менее, какому-то согласию очевидному и принимаемому всеми люди не пришли. Собравшись на собор, они стали вот, судить учением человеческим, они стали рассуждать, они стали выражать свои мнения, пристрастные, непристрастные, но именно свои человеческие мнения. И к согласию по этой причине прийти не может. И тогда встает апостол Петр, и его свидетельство оказывается решающим. Но не в силу его авторитетности, о которой, по крайней мере, в рамках этого собора никто не помышляет. Это очевидно из вот того скупого описания собора, которое есть в книге «Деяний святых апостолов», но даже из него очевидно, что да, вот для первенствующей церкви в первых главах книги «Деяний святых апостолов» видно, какой авторитет, какое значение имеет апостол Петр. Очевидно, это значение будет и дальше, по крайней мере, в истории мы встречаем косвенные или прямые свидетельства о деятельности, миссионерской деятельности, апостольской деятельности апостола Петра. Но вот здесь, на соборе, апостол Петр не является ни первенствующим, ни главным, ни даже сколь-нибудь значительным, авторитетным. И его свидетельство принимается не в силу того, что он имел абсолютный авторитет. В конце концов, последнее слово на соборе остается за Иаковом, братом Господним, он подводит черту, он подписывает, определяет соборный документ, и от его лица собор и прекращает свою деятельность. А апостол Петр просто человек высказывающийся. И вот это подчеркиваю, что это было принято не в силу его авторитетности, а по-другому, в силу верности, верности и истинности его слов. От того, что он сказал истину. И эта истина, поскольку люди здесь собрались для того, чтобы эту истину определить, эта истина стала очевидна в своей истинности. Она стала очевидна в своей вот, правдивости. То есть все поняли, что услышали в словах апостола Павла это свидетельство Святаго Духа. Они услышали, почувствовали это волю Божью и свидетельство об истине Божьей в словах апостола Петра. И как звучат его слова? «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи и братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Вот каковы же аргументы апостола Петра? Во-первых, он говорит, что Бог через вот то обращение Корнилия, на которое он ссылается, Бог засвидетельствовал, что Бог засвидетельствовал, что язычники также угодны, ему также принимаются им, потому что он даровал Корнилию и бывших с ним благодать Святаго Духа, так же, как и апостолам. То есть он сравнивает то, что происходило с Корнилием, с днем Пятидесятницы. Оно действительно так и было, хотя, конечно, в общей, так сказать, догматическом осмыслении этого события ничего в ряд с Пятидесятницей поставить нельзя, как о событии уникальном. Но, тем не менее, в плане историческом, это действительно для Корнилия это была совершенная Пятидесятница, потому что он получил Дух Святой точно таким же образом, как получили его апостолы, без посредства каких-либо людей. И таким образом, получая Дух Святой так же, как получали апостолы, он ставится на одну доску с ним. Он язычник, он сотник-римлянин, и тем не менее перед лицом Бога он ставится на одно положение с апостолом, совершенно одно. Вот почему я обращал особое внимание на факт крещения Корнилия, потому что этот эпизод, хотя и остался для церкви тогда фактически непонятым, неосмысленным, почти незамеченным, тем не менее в судьбе церкви, в истории церкви он сыграл ключевое значение, и то, что произошло с Корнилием, отнюдь не случайное событие, а именно знамение Божье, ссылаясь на которое, вот, приводя в свидетельство которое, и было, в конце концов, осмысленно правильное отношение к язычникам, входящим в церковь. Второй его аргумент вот, в том, что Бог не различает на самом деле язычников и иудеев, потому что Спаситель обещан не Израилю, Спаситель обещан Адаму. Все люди, рожденные и существующие на земле, неважно, кто они сейчас по религиозным своим мировоззрению, исповеданию, все они потомки Адама. Все они потомки того человека, который создан Богом. Все они потомки того человека, который согрешил и потерял рай. Все они потомки того человека, которым обещан Мессия, Спаситель, которым обещан Христос. То есть Он обещан именно всем потомкам Адама и обещан всему человечеству, рожденному от Адама. И в этом плане он обращается как бы к первым главам книги Бытия, показывая, возвращаясь к истокам, ведь на самом деле именно тогда было первое обетование Мессии. Почему вот при толковании, при размышлении над первыми главами книги Бытия всегда важно видеть это первое свидетельство о Мессии, всегда важно помнить, что еще при изгнании из рая человеку, изгоняемому от лица Божьего, было обещано примирение в лице Мессии и возвращение милости и радости общения с Богом. И Мессия, как таковой, Христос, умирает за всех, чему апостол Петр свидетель. И эти слова о призвании в общение со Христом всех в Евангелии будут потом вставлены везде, помещены, потому что Христос их говорил и говорил вот именно в отношении своих крестных страданий, не только в отношении своего прихода, но и в отношении своих крестных страданий. «Когда вознесен буду, всех привлеку к себе». И перед тем, как взойти ему на путь своих страданий, он говорит, что вот эти слова в Евангелии от Матфея, когда пришли к нему язычники, он восклицает: «Ныне прославился Сын Человеческий». Время прославить Сына Человеческого, потому что действительно сбывается то, что было предначертано, и язычники придут и обратятся ко Христу. Дальше апостол Петр говорит о том, что на самом деле очищает сердце вера, а не обряд. Он никак не комментирует это выражение. Это будет сделано дальше в посланиях апостолом Павлом. Но очевидно, да и апостол Петр был не книжный человек. Он говорил так, как говорят не книжные простые, но духовные старцы. Он говорит слово, а читающий да разумеет. Поскольку перед ним все были люди в Писании начитанные и не лишенные благодати Божьей, ибо собраны были на этот собор, им было понятно и одного упоминания о том, что сердца очищаются верой. Потом апостол Павел, рассуждая и развивая эту мысль, приводя примеры, приведет тот известный случай, ссылаясь на Авраама, что ведь Авраам приобрел праведность не потому, что он исполнил закон, а потому, что он поверил, и это, как сказано в Писании, вменилось ему в праведность. То есть изначально праведность – это не исполнение каких-то установлений, а праведность изначально – это именно вера Богу. Это вот самое, она становится и источником праведности, и сама есть праведность. И, конечно, люди, читающие Писание, это знали. Дальше апостол Петр говорит: «Не искушайте Бога, ведь на самом деле никто не исполнил закона, и каждый это в глубине души знает. Иначе бы, если бы он исполнил закон, не было бы нужды в совершении жертвоприношений». Значит, каждый человек все равно нарушает закон, и ни один из них закон исполнить не может, и здесь присутствующих. Но ведь и в истории израильского народа все знают и все читали, что никто не исполняет закон, все согрешили, все виноваты.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И, собственно, вот эта тяга к исполнению закона, она обличается словами Христовыми. Он их упрекает фарисеев как раз упрекает за это, что вы возлагаете бремена неудобоносимые, которые и вы сами понести не можете, и заставляете их соблюсти, эти бремена неудобоносимые составляете нести других. Вот эти слова Христовы отражаются в речи Петра такими словами, что на самом деле никто из вас, из ваших отцов не исполнил целиком закона. Как же возлагаете эту ответственность на людей еще более немощных? Если мы, народ, который со времен патриархов, ведомый Богом, получающий очищение и милости, вступающий в завет, многожды наказуемый, постоянно получающий прощение, получающий наставление и просто из поколения в поколение упражняющийся в том, чтобы исполнять законы, тем не менее никто его не исполняет, как же вы хотите от язычников, которые привыкли к совершенно другому и у которых нет такого навыка жизни с Богом и такого, так скажем, упражнения в постоянном исполнении закона, то как же они могут его исполнить? Естественно, не исполнят. Если наши отцы даже после плена не могут, вот вы здесь сидящие не можете исполнить закон, а вы лучшие в этом народе, как же от язычников, уверовавших во Христа, вы можете требовать исполнения закона? И дальше подчеркивает апостол Петр, что на самом деле человек спасается не законом, а благодатью Иисуса Христа. Это и есть вера наша. И очень важно, то есть опять-таки апостол Петр не комментирует, не делает многочисленные ссылки на Священное Писание. Этим будет потом в своих посланиях заниматься апостол Павел. А здесь просто ясное, конкретное свидетельство, но принимаемое вот именно по силе, внутренней силе и убежденности, внутренней убежденности, внутренней самодостоверности слов, изреченных апостолом Петром, все собрание убеждается, что действительно, ведь они и пришли ко Христу именно потому, что закон изнемог, что закона было недостаточно, что закон не мог им даровать благодати Святаго Духа, что благодать этого Духа, то есть совершенное примирение с Богом, даровала им вера во Христа. То есть и они получили благодать Святаго Духа не потому, что они праведники, ведь они Христа убили, они Христа распяли, они Христа отвергли и получили этот дар Святаго Духа только потому, что они уверовали во Христа, хотя были еще беззаконниками. И каждый это внутренней тайне своего сердца, в глубинах своей совести сознавал и понимал, что он-то как раз и потому и пришел в церковь, что здесь он получил совершенное прощение, очищение, святость, мир с Богом. Не то, что дает Ветхий Завет, а то, что является, собственно, красотой и счастьем, необыкновенной радостью Нового Завета, дар общения с Богом, подаваемый именно как дар, то есть даром, когда человек его еще ничем не заслужил. И вот заключая свою речь именно таким свидетельством внутренне, то есть таким свидетельством, которое является внутренним опытом каждого из здесь сидящих, естественно, что можно еще после против этого возразить, потому все собрание и умолкло. Каждый понял, о чем идет речь, просто по какой-то причине, по каким-то страстным движениям своего ума и сердца забыл и уклонился от того первоначального благовестия, которое, услышав которое, каждый из них и принял некогда крещение и благодать Святого Духа по свидетельству того же самого апостола Петра. Потому никто и не возражал. Действительно, все услышали, что это есть воля Святого Духа. И дальше спокойно, непрекословие, слушали Павла и Варнаву, как Бог действовал среди язычников. И в заключение собора последнее слово берет Иаков. Он является первохристианским первосвященником иерусалимским, как бы сказали сейчас, патриархом иерусалимским, фактически архиепископом Иерусалимским. То есть он старший, он первенствующий в Иерусалимской общине христиан. Это не Иаков Завидеев, не сын Иоанн, не брат Иоанна Богослова, который был убит Иродом, а это Иаков, брат Господень, тот самый, который напишет потом известное послание Иакова. И вот Иаков, как первенствующий, как отмеченный, облеченный в это первенство собрание и статусом своим церковным, он подводит итог всему апостольскому Иерусалимскому собору. И очень важно отметить, что, по сути дела, поскольку других церквей, других полноценных церквей фактически еще не появилось, они, их расцвет и будет приходиться на деятельность, миссионерскую деятельность апостола Павла, а вот на этот момент фактически, не юридически, конечно, а вот де-факто Иаков, брат Господень, является первоиерархом практически всей христианской церкви, не только Иерусалимской общины. И вот он, так сказать, перед тем, как привести, подвести черту, как подвести итоговую, и засвидетельствовать итоговые слова, он приводит слова пророка Амоса о том, что действительно язычники должны войти в церковь. Их, это слова пророка Амоса выбраны вот каким-то нам неизвестным, почему они именно выбрали, это некоторый такой, будем считать, случайный элемент, потому что на самом деле в писаниях пророческих, в книгах закона, указаний на обращение и вступление в церковь язычников чрезвычайно много, особенно в писаниях пророческих. Это когда мы разбирали в свое время пророческие писания, мы указывали на этот момент и у пророка Исаии в особенности, и у малых пророков, и у пророка Иеремии очень много свидетельств о том, что язычники обратятся к Богу и вступят в церковь, и Бог примет язычников. И важно только другое, что вот само отношение Иакова, брата Господня, произносящего вот это заключительное слово, и потом от его лица и от имени всего собора написано послание, целиком повторяющее его заключительное слово, он относится к проблеме вступления язычников в церковь и отношение язычников к закону Моисея, он относится не, так сказать, не онтологически, не по существу, не принципиально, не, так сказать, не богословски, он относится экономически, он относится педагогически, он относится домостроительно, как собственно говоря, и будут ко всем подобным вопросам относиться все церковные соборы, когда бы и где бы они ни собирались. Вот это очень важная черта. Здесь, на первом соборе церковном, это всего лишь штрих. Его практически не видно. Его, когда читаешь бегло, даже и не замечает, только с какого-то второго, третьего, четвертого раза вдруг обращает на это внимание, а сначала это даже не чувствуется. Но на самом деле вот это удивительное качество церковных соборов должно вот быть принято во внимание, всегда вот видеться людьми, которые читают церковные правила, церковные каноны, даже в том случае, если эти правила и каноны кажутся нам почему-то бесчеловечными. На самом деле все церковные соборы очень педагогически, очень милосердно, очень, так скажем, совершенно снисходительно относятся ко всему, решая вопрос всегда не принципиально, а очень так сказать, милосердно и снисходительно. Исключение составляют только догматы веры, которые засвидетельствованы в оросах Вселенских соборов, а все, что касается внутренней жизни, нравственной жизни, вот, священнической, иерархической жизни, структуры церковной, все это решается в церкви очень домостроительно. Он, говоря, вот подчеркиваю это в последнем слове, он таким образом ставит свою речь, что показывает, что главная задача церкви – это, в принципе, миссия. Язычники обращаются к Богу наших отцов. Это же хорошо? Хорошо. Язычники обращаются ко Христу, к Мессии. Это хорошо? Это хорошо. Язычники, обратившись ко Христу и к Богу отцов наших, принимают Дух Святой. Это хорошо? Хорошо. Это главное? Главное. Не надо затруднять обращение язычников к Богу нашему. Вот, то есть он слышит все то, что хочет сказать Петр. Он слышит, он знает все, что хочет сказать Павел. Но он делает вывод не в том, что вот они правы, и это конкретно и точно. Он говорит, решает задачи по-другому, что вообще не надо затруднять людям обращаться к Богу и получать дар Святого Духа, дар общения во Христе с Богом.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.